Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Сегодня у нас прекрасный гость, и мы будем обсуждать сразу несколько горячих точек: Ближний Восток, Кавказ, Балканы, линии разлома. Сегодня наш гость — профессор МГИМО, специалист по этнонациональным конфликтам, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Мирославович Маркедонов. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, давайте начнем с актуального. Мы находимся накануне визита Владимира Путина в Азербайджан, который уже анонсировал Дмитрий Песков. Очевидно, что в Азербайджане российский лидер будет обсуждать энергетику. В конце этого года заканчивается, вот сейчас мы знаем, что происходит в Курской области с захватом целого, ну, определенной территории, да, где находится в том числе газоизмерительная станция Суджа, через которую сейчас в Центральную Европу продолжает поступать российский газ. И чтобы он... чтобы этот газовый бизнес, который, очевидно, стране приносит, продолжает приносить и будет продолжать приносить деньги, чтобы он был продолжен в 2025 году, вот Владимир Путин и едет в Баку, потому что, по всей видимости, уже российский газ пойдет в Европу под видом азербайджанского. И, может быть, не только через Украину пойдет, может быть, он пойдет и по дну Черного моря. Как мы знаем, Ильхам Алиев вместе при поддержке Турции, Реджеп Тайип Эрдогана, построил там еще один подводный газопровод, и он уже на Балканах как бы сконнектен с европейской газотранспортной системой. Конечно, газ – это не просто бизнес, это всегда большая политика, и мы увидим очень интересную ситуацию, когда... Так вот, в общем-то, для кого-то неожиданно, может быть, для кого-то ожидаемо, Азербайджан становится одним из главных аватаров российской энергетики в Европе, без которого дальше вести России газовый бизнес с Европой в силу санкций, в силу военной ситуации на Украине невозможно. Вот давайте рассмотрим эту историю с геополитической точки зрения, в ситуации, когда Азербайджан становится и в газовом смысле, не только в геополитическом, но и в газовом смысле союзником, а где-то, может быть, и таким партнером, от которого Москва будет зависеть.
Да, интересный вопрос вы подняли, Олег. Я думаю, что повестка визита будет шире, конечно, чем только газовый вопрос. Это один из важных элементов. Собственно, во многом та коррекция отношений России и Азербайджана, которую мы наблюдаем в последние два года, она не только вызвана карабахскими событиями, но и растущей конфронтацией и непрекращающейся, самое главное, конфронтацией России и Запада и поиском каких-то альтернативных путей, потому что выживать надо, санкции жесткие, вряд ли их будут отменять или даже минимизировать, и две страны, Турция и Азербайджан, становятся своеобразными окнами во внешний мир. Конечно, это влияет на российские подходы, конечно, вы правы, это увеличивает зависимость определенную, и, конечно, соответственно, те, от кого ты зависишь, они могут и определенные условия продвигать и так далее. Это тоже важно. Но я думаю, что не только этот вопрос будет обсуждаться. Очень важная проблема, которая волнует Москву, это усилия Запада по продвижению так называемой мирной повестки между Арменией и Азербайджаном. Почему так называемой? Конечно, мир лучше войны, это понятно, но любой мир, любое состояние мира как альтернатива войне, это требует своих имен, своих правил. Есть мир Брестский, а есть мир Ялтинско-Потсдамский, да, и разница между ними велика. И мне кажется, что такое обсуждение вопроса о возвращении Москве, может быть, Москве и Сочи роли переговорных площадок между Арменией и Азербайджаном. И подписание какого-то мирного соглашения под российской эгидой, я думаю, что эта тема тоже будет обсуждаться.
А вы думаете, это еще возможно? Не настолько ли армянская элита, я говорю сейчас не только про Николу Пашиняна, обиделась глобально на Москву, на Россию за сдачу Карабаха, за то, что Россия не помогла своему историческому союзнику, своим единоверцам, если так уж совсем исторически смотреть, удержать Карабах. Вы думаете, что еще возможно здесь найти место для российского миротворчества в глазах Еревана?
Ну, вы знаете, Москва все равно искать будет. Кто бы там ни обижался, какие бы ни были позиции, конечно, это вопрос не только Никола Пашиняна. Достаточно почитать открытое письмо, которое подготовил Вазген Манукян. Это человек, который после событий 2020 года стал на некоторое время лидером объединенной армянской оппозиции. В 90-е это вообще была очень знаковая фигура, первый премьер постсоветской Армении, один из создателей комитета «Карабах», фронтмен, можно сказать, армянской политики, министр обороны в победоносной для Армении войне. Его пытались то, что называется, раскрутить, говоря современным языком, и сделать фигурой оппозиционной Пашиняну. Не получилось. Ну, все-таки и возраст не тот, и уже, так сказать, удар держит не так сильно. Но в любом случае, как бы то ни было, Вазген Манукян, который ассоциируется, в отличие от Никола Пашиняна, с победами, а не с уступками, болезненными поражениями, такими односторонними, скорее, компромиссами и так далее, хотя компромисс предполагает двухсторонность, ну, скажем, уступками, да, односторонними. Тем не менее, он написал открытое письмо Константину Затулину, известному депутату, человеку, который всегда себя позиционировал другом Армении, где, в общем, высказал много довольно серьезных претензий. Это говорит о том, что и в армянском обществе эти претензии есть. Это фиксируют и социологические опросы. В то же самое время армянская элита не может не понимать. И элита, и контрэлита того, что Запад на сегодняшний момент пока ничего Армении не предложил. Мы можем вспомнить огромное количество встреч представителей армянской элиты и представителей Запада, той же Франции. Я даже пошутил примерно в весенний период, что такое ощущение, что самолеты Париж-Ереван стали курсировать как электрички. Количество визитов армянских деятелей во Франции и, наоборот, французов в Ереване стало таким зашкаливающим, да, можно сказать. Но это не привело к каким-то качественным подвижкам. Вот не так давно у нас стали активно обсуждать высказывания заместителя госсекретаря господина О'Брайена, который, в общем, подсветил, как бы, довольно, кстати, откровенно, что не характерно для американской дипломатии, которая любит немножко мессианских таких вот, знаете, поднапустить дымков и так далее, а тут было все четко сказано. О'Брайен сказал, что наша цель – это коридор, который должен, так сказать, минимизировать связки России и Китая с двумя регионами – Кавказом и Центральной Азией. То есть Армении, в общем-то, указали на роль фактически такой транзитной
До того Грузия была в таком положении.
И тоже ведь разочарование, которое идет в Грузии в американских деятелях, это, повторюсь, вот сразу оговорюсь, это не означает праздника пророссийского настроения.
Конечно,
конечно. У нас есть сейчас публицисты, которые говорят, все, Грузия уже наша. Ребята, она не американская, пока еще не значит наша, да, еще здесь все не так просто.
У Грузии есть как минимум две территории, по которым она уже не может быть полностью такой условно нашей, да, потому что Абхазия и Южная Осетия.
Ну, в любом случае, да, мы видим, что армянская элита тоже это понимает, и в обществе при всем при том есть настроение, что да, мы должны, может быть, развивать разные направления нашей внешней политики, но российское уж совсем выбрасывать нельзя. Поэтому я думаю, что Москва, что бы там ни было, будет продвигать идею себя как площадки. Более того, Азербайджан-то будет это поддерживать. Хотя вот я бы тоже, между прочим, не стал говорить о том, что и Азербайджан полностью наш, и уже все решено. Да, вот не так давно господин Эмирбеков, специальный представитель по особым поручениям президента Алиева, побывал с визитом в Вашингтоне. У него были встречи с ключевыми decision-мейкерами, лицами медийными, конгрессменами и так далее, где были озвучены в том числе определенные претензии Азербайджана, связанные с мирным процессом. То есть говорить о том, что Азербайджан закрыл для себя западное окно, это не так. Кстати, вот климатическая повестка, вы косвенно упомянули, да, что в ноябре будет крупный саммит. Это саммит мирового уровня, После Дубая, да, он будет, и Баку тоже тут, так сказать, перед определенным вызовом, как не ударить в грязь лицом, да. И вот эта повестка тоже говорит о международном значении и о том, что, да, Россия важна, да, Россию будет Азербайджан тоже держать, так сказать, как определенный козырь, потому что азербайджанская элита, а, не хочет быть абсолютным младшим братом Турции, это очевидно, и по многим вопросам турецкой повестки Азербайджан не согласен, хотя, может быть, открыто и не заявляет эти вещи. А, например, вот, чтобы далеко не ходить и не углубляться, да, в какие-то дебри, недавно Реджеп Тайип Эрдоган сделал такое жесткое заявление, что вот мы, так сказать, можем атаковать Израиль, да, ввести войска туда, как мы ввели их в Ливии и в Азербайджане. И это вызвало в Баку, в общем, так сказать, недовольство. Баку говорит, как, подождите, но восстановление территориальной целостности – это наш вопрос, это не вопрос Турции. Мол, Турция необоснованно берет на себя такую функцию. Понятно, почему это Эрдоган делал. Это, в общем, для внутренней аудитории. Но это Азербайджан зацепило. И поверьте, таких цепляющих вопросов найдется немало в двусторонней повестке. А тут Россия, пожалуйста. Смотрите, мы с Москвой дружим. Запад, который ведь не критикует Азербайджан за отступление от демократии. Заметим, Грузию критикует. И с каждым днем все больше. Азербайджан как-то вне подозрений, да, как та супруга Цезаря. Вне подозрений, по части демократии. Вот. Ну, потому что демократию ведь тоже надо отапливать, согласитесь. Вот. Когда-то Путин пошутил, что если не атом, если не нефть и газ, тогда дрова, дрова опять-таки в Сибири. Поэтому, наверное, это такой выгодный бизнес, когда каждый будет следовать знаменитому принципу, да, американскому. Don't ask, don't tell. Не спрашивай, я тебе не говорю. Вот, наверное, такая модель будет апробирована, и Азербайджан будет в этом получать определенное для себя преимущество. Мы видим, что Азербайджан этим пользуется, что он интересен всем. Он вроде бы Ирану интересен, север-юг. Он и Израилю интересен, потому что в мусульманском мире хорошо бы иметь вменяемого партнера. Он и Турции интересен, он и Западу интересен, он и России интересен. И получается, что всем интересен.
Хотел бы напомнить, у нас работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем рады вашим вопросам и комментариям. Телефон студии прямого эфира 84 95 73 73 94 8. Ну, а если у кого-то еще работает YouTube, то вы можете найти там канал «Говорит Москва». А вот нам Виталий пишет: «Я не уверен, что Азербайджан – это наш аватар или какой-нибудь прокси. Несмотря на свое происхождение, сын партийного деятеля Гейдара Алиева, выпускник МГИМО, ближе к Турции. Лозунг, как там, один народ, два государства, вроде никто не отменял. Могу предположить, что сейчас Баку и Анкара активно беседуют, турецкие чиновники наставляют своих бакинских геносса, что спросить, о чем поговорить. А там, где Турция, периодами разгуливает Лондон». Такие вот у нас конспирологи.
Олег, ну, когда вы сказали про аватара, вы же журналист, журналист должен немножко провоцировать, да?
Да, да.
Иначе у нас будет скучный, ну, конечно, разговор, конечно. Да?
Никакой не аватар. Никакой не аватар.
Конечно, любая страна, маленькая, большая, она ведет свою игру, свои интересы. Это не ноу-хау Азербайджана, не ноу-хау Армении, ни Пашинян, ни Алиев эти вещи придумали. Насчет партийного чиновника, ну так с чего начинал во многом Гейдар Алиев, которому, скажем так, Москва весьма помогла в том, чтобы обеспечить, так сказать, его возвращение в большую политику и так далее. С 94 года это был контракт века с западными компаниями на разработку нефти на Бакинском шельфе, двухнедельный визит в Штаты, очень серьезная информационная работа, ведь Азербайджан в 91-м на Западе крайне негативно воспринимали, вот к моменту распада СССР. В анамнезе были такие вещи, как Сумгаит, погромы антиармянские. Азербайджан воспринимали как какую-то такую средневековую страну. И Гейдар Алиев, используя свое положение, связи, авторитет, сделал немало, чтобы этот образ убрать, минимизировать. И дело ведь не в том, кто МГИМО закончил. МГИМО разные люди заканчивали. МГИМО заканчивала, да, кстати, Элен Хаштария, например, одна из фронтменов прозападной оппозиции в Грузии. МГИМО заканчивал Штефан Фюли, который...
Штефан Фюли, да.
Конечно,
да, да.
Конечно.
Еврокомиссар.
Лайчак, словацкий дипломат и министр иностранных дел. То есть много людей, которые, мягко говоря, не то чтобы русофилы. Но в то же самое время, давайте не забывать, МГИМО – это вуз, который готовит российских дипломатов в спектре от нашего министра, заканчивая теми, кто работает на научных информационных нивах, Но, слава богу, таких людей больше, да, чем тех, кто какую-то ведет антироссийскую игру или не совсем, а пророссийскую. Поэтому давайте относиться к международной политике как к конкурентному полю, где у каждого свой интерес. Но давайте, если у нас получается и какие-то точки совпадут, мы будем эти точки использовать, опять же, в наших интересах. И тут мы просим никого не обижаться, ни Баку, ни Ереван, ни
Вашингтон. Я бы хотел еще к энергетике вернуться. Азербайджан является ключевым игроком с точки зрения так называемого транскаспийского газопровода. Этому проекту, эта идея уже много десятилетий, но она до сих пор не реализована, хотя, может быть, сейчас, уже во второй половине 2024 года, мы ближе всего находимся к тому, что все-таки транскаспийский газопровод состоится. И вот в этой ситуации очень интересна позиция Москвы, которая изначально абсолютно возражала и сопротивлялась появлению транскаспийского газопровода и даже на эту тему блокировала инициативы, как это называется, разграничения пространства вот, в Каспии, разграничения территориальных вод Каспия. Потом вдруг согласилась, это разграничение вот в Каспии состоялось. Сейчас никаких таких блокирующих моментов нет для того, чтобы транскаспийский газопровод был построен, и он строится, то есть там осталось-то, в общем-то, только найти консорциум инвесторов, которые были бы готовы, собственно, проложить трубы по дну Каспийского моря, потому что есть в Баку уже как бы точка для принятия этого газа, есть в Туркменистане точка для того, чтобы эту трубу подсоединить, осталось физически проложить саму трубу. Но дальше возникает вопрос, а что для Москвы опаснее, если Туркменистан пустит свой газ, а, как известно, у Туркменистана огромные запасы газа, в Европу, или если Туркменистан пустит эти запасы газа в Китай, а там уже проложено три газопровода, и сейчас речь идет о возможном строительстве четвертой линии газопровода в Китай. И в этой ситуации, как мне рассказывали эксперты по энергетике, по состоянию на начало лета этого года, Москву больше беспокоил четвертая ветка газопровода из Туркменистана в Китай, чем возможность строительства транскаспийского газопровода. Если вдруг мы увидим в течение, в каком-то обозримом будущем, там, в несколько лет все-таки, что этот газопровод будет построен, и туркменский газ попадет в Европу, то, в общем-то, российский газ, наверное, там уже будет вообще никому не нужен. Или я ошибаюсь?
Ну, Олег, вы знаете, я честно вам признаюсь, я не эксперт в области энергетики, да, и заниматься всезнайством не хочется. Я могу некоторые общеполитические мысли здесь обозначить. Отношение негативное к какому-то любому энергетическому сотрудничеству за рамками и без Москвы воспринималось крайне негативно, действительно. Но мы понимаем с вами, что сейчас экономические отношения России и Запада схлопнулись просто. И ищутся разные варианты того, что мы называем поворотом на восток. Поэтому, конечно, здесь эти варианты находятся не то, чтобы Москва была в всеобщем счастье от этого всего. Но политика искусства возможного, эти вещи принимаются так или иначе. Я не уверен, что удастся полностью освободиться от российского газа, потому что тема с этим проектом, потом был такой проект Набука, который так много обсуждали, но ключевые вопросы, это даже западные известные специалисты по такой политэкономии энергетической, как там Эдвард Чау и так далее, говорили, что все хорошо, и это, конечно, альтернатива России, но ресурсно все равно вещи несопоставимые, что Азербайджан, Туркменистан, что Россия и так далее.
Да, но при этом вот разворот на восток разворотом, но восток же тоже, видите, оказывается очень разным. И если Китай неожиданным образом становится страной, блокирующей проведение любых банковских операций, финансовых платежей на третий год проведения СВО, то Турция, например, эти платежи продолжает проводить, несмотря на там уже дополнительные, как называются, третичные американские санкции в отношении банков, которые это делают. Хорошо, давайте ближе к Ближнему Востоку, где тоже, в общем-то, последнее время было очень горячо, весь мир находится в ожидании ответного удара Ирана по Израилю. Непонятно, состоится ли этот удар. Иран ведет себя очень неожиданно, анонсирует этот удар, но сам удар пока не совершает, и непонятно, совершит ли. Как может измениться ситуация, как может повлиять война, полномасштабная война на Ближнем Востоке, в первую очередь между Ираном и Израилем, на ситуацию на Кавказе и на Балканах, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, эта ситуация влияет уже. Если мы посмотрим на вторую, третью Карабахские войны, этот фактор влияния уже был, когда для Азербайджана Израиль стал важным военно-стратегическим партнером, поставщиком вооружений, и в то же самое время, почему он это делал? Потому что для Израиля было крайне важно в иранском окружении, в таком мусульманском широком окружении, да, большого, скажем, Ближнего Востока, а для Израиля Кавказ – это часть такого, такого большого Ближнего Востока, найти какие-то страны-союзники. Отсюда и такое вот азербайджанофильство израильской политики, казахофильство, между прочим, узбекофильство и так далее, чтобы вот в этом большом окружении найти какие-то надежные ресурсы для себя. В то же самое время Израиль смотрел с подозрением на Армению как страну, имеющую, во-первых, границу с Ираном, во-вторых, определенное сотрудничество, это воспринималось с определенным подозрением, да. Сейчас ситуация несколько меняется. Фактор газа, только уже сектора газа, да, газы, фактор газа, да, он стал очень важным с точки зрения, как мы видели, консолидации, мобилизации общественного мнения в разных странах. Это ведь и российского Кавказа коснулось.
Ну, конечно, мы видели в Махачкале события.
В Махачкале, в Нальчике, в Черкесске, в Хасавюрте определенные исходы, определенные действия, да, ну, пресловутые поиски евреев, да, мы видели сожженные синагоги в Дербенте, в Махачкале и так далее. Это в Дербенте-то, господи, где горские евреи являлись всегда частью культурного ландшафта, начиная от кухни, заканчивая вот каких-то бытовых сюжетов. И, конечно, эти вещи влияют и на Южный Кавказ. Вот буквально на днях искра пробежала между Израилем и Азербайджаном, когда Израиль рекомендовал своим военным покинуть Азербайджан и Иран в связи с, извините, Азербайджан и...
Военным.
Военным, да, угу. Азербайджан и Грузию. Угу. Видимо, я оговорку сделал по Фрейду. Да, видимо, да, военные да. определенных специальностей в Иране тоже присутствуют. Мы угу. об этих героях не узнаем. Да. Наверное, долгие годы потом архивисты нам откроют.
Ну, израильтяне снимают про них сериалы очень, кстати, интересные.
Да, интересные сериалы. Можно. Даже знаменитый Саша Барон Коэн играет и так далее. Но вот если от такого юмора, да, иронии к серьезным делам, здесь Азербайджан, в общем, оказался недоволен. Ну, как это так? Мы союзники, здесь, получается, под сомнение ставится фактор военно-технического сотрудничества. Та же самая Грузия, да, потому что может быть иранский удар, да. И опять же, ну, вот Азербайджан все время видит Армению везде. Был один из пунктов упрека, а как же так Армения вот не попала в этот, значит, черный список? Почему? Хотя она не друг Израилю и так далее и тому подобное. Конечно, вот повторюсь, тот же самый Азербайджан вынужден так или иначе, вот нам коллега, хотя и с некоторым конспирологическим оттенком, но обоснованно поставил вопрос, связки Турция-Азербайджан. Конечно, Азербайджан не может не учитывать этих турецких подходов, радикализации позиции Эрдогана. А эта радикализация происходит потому, что Эрдогану надо в тонусе держать своих избирателей.
Но он, в общем, чуть не проиграл на выборах.
Ну, не то, что чуть не проиграл, так, во втором туре он прошел.
51,5%.
Ну, это все равно победа, да, в любом случае. Если говорить о местных выборах, он проиграл в Измире, он проиграл в Стамбуле и в Анкаре, в трех крупнейших городах. Хотя эти победы оппозиции на прошлых выборах были. Но все равно эти муниципальные выборы стали фактически общенациональными. Тревожные звоночки есть. Отсюда надо держать в тонусе избирателя. Конечно, это влияет на Азербайджан, безусловно. Который вынужден тоже смотреть уже на сотрудничество с Израилем аккуратно и, например, педалировать тему Палестины. Азербайджан и ранее говорил о том, что справедливое решение палестинского вопроса важно, но говорил так, знаете, вторым темпом.
Сергей Мирославович, продолжим после выпуска новостей. Хочу напомнить, сегодня гостем программы «Дело принципа» является политолог-международник Сергей Маркедонов. Оставайтесь с нами, после новостей вернемся.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир с профессором ГИМО Сергеем Маркедоновым, главным редактором журнала «Международная аналитика», политологом, международником. Остановились на роли Ирана. А вот, кстати, возвращаясь к армяно-азербайджанскому конфликту, почему Иран не попытался, или, может быть, мы об этом, я об этом не знаю, не попытался стать посредником в урегулировании, потому что, казалось бы, кто ближе всего там географически, да, тем более в составе Ирана есть провинция, которая называется как Азербайджан?
Западный Азербайджан.
Западный Азербайджан, которая больше по размерам, чем, собственно, Азербайджан, да, со столицей в Тебризе. Вот. А плюс в Азербайджане живут шииты, в том числе, да, как и в Иране. И, но в геополитическом смысле Иран больше сотрудничает с Ереваном. И при этом никак себя не проявляет на вот миротворческом треке. Почему так произошло?
Ну, вы знаете, попытки Ирана выступить миротворцем были, притом сразу же после распада Советского Союза. И в 1992 году, даже более того, в Тегеране было подписано представителями Еревана и Баку определенная договоренность, да, она не выросла, к сожалению, не превратилась в мирное соглашение, но попытки, по крайней мере, такие предпринимались. Но после трагического инцидента в зоне конфликта, когда ряд иранских высокопоставленных чиновников, дипломатов были сбиты в вертолете, Иран как-то вышел из игры. Многие авторы, которые занимаются Кавказом, ну, известный Мехди Санаи, который у нас был даже послом Тегерана.
Вы имеете в виду сбитый в вертолете когда?
В 92-м году.
А, в 92-м. На, да. Я вспомнил про вертолет, который упал.
Это да, другая, да, с президентом Ибрахимом Раиси, это другая история. Я имею в виду события 92-го. Тогда этот инцидент как-то утонул в информационном потоке последующем. И вот многие авторы, я упомянул здесь Мехди Санаи, который помимо того, что дипломат и был послом и представителем Тегерана в Москве, известный политолог, другие авторы, там Вали Калиджи и так далее, говорили, Хамед Каземзаде, это иранские специалисты, говорили о том, что Иран как-то, в общем, стал довольно пассивным на Кавказе. Почему? Ну, здесь много причин. Наверное, есть определенная приоритизация, так или иначе. Вот до 2020 года Иран считал, что этот регион в основном патронируется Россией, с Россией как-то вступать в определенные противоречия не было желания, возможности и так далее, и основные приоритеты были на Ближнем Востоке. Вот если мы как бы попытаемся проранжировать приоритеты Ирана, то, конечно, это Ближний Восток. Притом, если говорить о секторе Газа и вот Палестино-Израильском конфликте, эта тема ведь возникла не то чтобы давно, да, были другие приоритеты, тот же Ирак, та же Сирия и Йемен и так далее. Но вот после событий 2020 года, когда турецкое влияние выросло, очень многие серьезные исследователи, например, Вали Галмахамади, это известный иранский тюрколог, специалист по Турции, стали продвигать идею, что вот такое усиление турецкого, тюркского тандема, скажем, для Ирана создает некие проблемы. Во-первых, потому что когда шла Вторая Карабахская, интенсивно обсуждалась тема возможной переброски каких-то турецких прокси, туркоманов из Сирии, допустим, на Кавказ, Иран в этом видел определенную угрозу. И мы видим, как после этого, например, Иран открывает консульство в Копане в Армении. При этом Иран ведь всегда говорил, что сепаратизм не поддерживает. Изменения границ не хочет. Такая классическая держава статус-кво. То есть последние года 4 мы видим активизацию Ирана. Что касается шиитов, суннитов и так далее. Действительно, в Азербайджане большинство на момент распада Советского Союза было шиитов, ну, насколько мы можем говорить о практике религиозной в атеистическом государстве Советский Союз, да, Азербайджанская ССР, ну, все-таки по каким-то формальным критериям можем. Но партнерство с Турцией такой тренд активизировало внутри Азербайджана, как суннитизация. И если, например, в 91-м соотношение было примерно 65-35, то сегодня это соотношение, может быть, где-то уже будет там 55-45.
Угу. Вот так. Половина на половину. Ну, поэтому и открылась единственная, поправьте меня, если я ошибаюсь, единственная в мире мечеть для шиитов и суннитов, которую Ильхам Алиев открыл в Баку.
Ну, мечети для шиитов и суннитов есть совместные. Возьмите, например, мечеть в нашем Дербенте, о котором я говорил. Она исторически шиитская, но в дальнейшем и сунниты могли приходить. Это не то, что ноу-хау какое-то. А многие азербайджанские высокопоставленные чиновники, особенно в сфере государственно-конфессиональных отношений, говорили о такой модели суннитской Турции как образце определенном. Плюс, понимаете, есть религиозная солидарность, есть государственная идентичность и интересы. Азербайджан – светская страна. Поэтому модель религиозной республики, исламской республики, которую Иран стал воспроизводить с 79 года, для Азербайджана вызывала некоторые сложности. Вот у нас есть проблема иноагентов, да, мы их обсуждаем уже много лет. Ведь она и там есть, немножко в ином варианте, да. Открывались какие-то шиитские центры, значит, это не только религиозное, но и политическое влияние. Вот Азербайджан здесь хотел всегда поставить жесткую разграничительную линию.
Ну, да? Вот как интересно получается, с увеличением влияния прежде и формально до сегодняшнего дня светской Турции в Азербайджане вместе с увеличением турецкого влияния происходит и увеличение религиозности, религиозного фактора, именно вот то, что вы называете суннитизация в Азербайджане.
Ну, а как вы хотите?
То есть люди вот он обучаются... политический ислам, который идет через формально светскую Турцию.
Ну, формально светскую, скажем, в последние 20 лет с приходом к власти Эрдогана, сделавший очень сильный дрейф в сторону реисламизации. Да, это не исламская республика в иранском смысле этого слова или афганском смысле этого слова, но то, что соотношение светского религиозного начала пересматривается, это очевидно. Насколько... Конечно, это влияет на Азербайджан. Но вот вы говорите суннитизация. Ну, представьте себе, молодые азербайджанцы, да, которые попадают в Турцию, получают там образование. Они испытывают влияние бытовое, ну, конечно, или, конечно, конечно. Разного рода стажировки, школы религиозные, ну, пока, скажем так, Реджеп Тайип Эрдоган и Фетулла Гюлен не побили горшки в 2016-м, определенное взаимодействие было, но как минимум Турция не мешала гюленовским школам, а Гюлена называют иезуитом исламского мира. Вот вам влияние, пожалуйста. Это влияние. Кстати, между прочим, на гюленистов поддавливать стал Ильхам Алиев еще раньше, до событий 16-го года, опять же, в силу тех самых причин, о которых я сказал, как политическое разделить от религиозного. Я вот усилил религиозное начало, а тут я, глядишь, и власти какие-то начнут требования предъявлять, а этого не хочется.
Не могу вас не спросить об усилении и о турецком факторе в Абхазии. Ведь много абхазов живет исторически в Турции, и вот эта вот связь между Абхазией, признанной Российской Федерацией независимым государством, и Турцией, которая не признала Абхазию и вряд ли ее признает, она только растет.
Я бы сказал, что некий пик пройден, да, потому что можно вспомнить 90-е годы, когда был, например, опять же, гюленистский колледж в Гудауте. Можно вспомнить о том, что даже ряд влиятельных представителей абхазского истеблишмента учились, получали турецкое образование. Но с момента признания, мне кажется, произошли определенные изменения в силу усиления российского влияния, снижения турецкого. Ну, абхазы для абхазов... Вот тоже очень интересный сюжет, связанный с политикой памяти в Абхазии. Он резко отличается от других паттернов Южного Кавказа. Если, вот, например, Грузия или Азербайджан, или даже сейчас Армения говорят о негативном имперском влиянии, это равно негативное отношение к России сегодняшней. Вот это вот, так сказать, апелляция к Воронцову, Ермолову, Паскевичу и же с ними, она переходит условно на Путина, Мишустина и компанию. С Абхазией другая история совершенно. В Абхазии есть такой сюжет, как мухаджирство. Он овеян таким ореолом и романтики, и трагедии. Действительно, в результате Лыхнинского восстания, восстания 1866 года, а затем русско-турецкой войны 1877-88, значительная часть абхазов оказалась за пределами Абхазии. Абхазия опустела. Это, кстати, спровоцировало грузино-мигрельскую колонизацию. И вот интересно, как одно поле конфликтное с одним количеством игроков, совершенно другими, да, передало добавленную стоимость следующему конфликту, да? Абхазия опустила, значит, колонизация, значит, грузины, значит, претензии и представления, что это часть национального проекта, собственно, грузинского. Тем более, когда выросло 2-3-4 поколения с могилами на этих территориях, конечно, это, в общем, уже как своя земля. И при этом абхазы рассматривают современную Россию весьма положительно. Вы в Абхазии встретите набережную Мухаджиров, Вы в Абхазии, когда попадете в Новоафонские пещеры, один из залов называется Махаджир. Абхазский парламент принимал закон о репатриации. Правда, количество большого не случилось. Какие-то отдельные репатрианты, так сказать, турки абхазского происхождения вернулись. Кто-то даже пытался бизнес делать определенный. Не очень это получалось и так далее. Конечно, здесь сыграло свою роль признание России, потому что Россия с признанием пришла и серьезно как фактор экономического восстановления. То есть, если до 2008 года как-то некоторая конкуренция была экономическая, до 2000 года, когда была закрыта фактически граница и когда Москва осуществляла санкционную деятельность в отношении Абхазии, надеясь, что таким образом она приобретет влияние не только в Абхазии, но и в Большой Грузии, эта идея не получилась. Вот это ушло на второй план. И, конечно, здесь сыграли свою роль события 2015 года. Я напомню, это трагический инцидент в небе над Сирией, когда турецкие силы сбили российский самолет. И мы помним знаменитую фразу о том, что помидорами не отделаемся. Но вот в случае с Абхазией это привело к сокращению, в том числе, товарных контактов, экономических контактов между Абхазией и Турцией. И сегодня это влияние есть, но оно довольно слабое, я бы сказал, оно слабее. И, наверное, здесь один из ответов на вопрос, да, вот когда был 2008, многие в России были с эйфорией, что сейчас Абхазию все признают, нашу правду получат, а потом, постфактум, я общался в том числе и с нашими дипломатами, они говорят, может, и хорошо, что не признают, а так бы 5 посольств было в Сухуми, нам бы пришлось конкурировать, нам бы пришлось как-то, так сказать, бороться, делить республику, сферы влияния, а так, в общем, и особой конкуренции нет, и слава богу, да?
Насколько вы допускаете мысль, которую вот в этом году периодически доводилось слышать в российском медиапространстве, что ради установления и восстановления добрых отношений с Тбилиси, с режимом Бориса Ивановича Бедины и Иванишвили, Москва может рассмотреть возможность, ну, как-то, в общем, не то чтобы отозвать признание, я даже не знаю, существует ли такое в дипломатической практике, как история отзыва признания.
Но, были в общем-то... такие случаи, Абхазию признавало государство Вануату, государство Тувалу, потом они отзывали признание и признавали уже Грузию. Были давления там австралийских партнеров, американских партнеров, поэтому...
То есть, теоретически это возможно?
Да нет, слушайте, все возможно на самом деле, только в данном случае я достаточно скептически на это смотрю. Я был в апреле этого года в Сухуми, у меня был очень интересный разговор, наверное, с одним из лучших абхазских журналистов, Иналом Хашигом. Мы говорили вот по этому поводу, в Абхазии эта вещь очень широко обсуждается, что выдает с головой асимметрию восприятия реальности. Если в Москве, вот мы с вами поговорили на эту тему, наверное, вряд ли кто-то особо на эту тему что-то скажет, а там в Сухуми говорят все. Говорит шофер, говорит продавец, говорит министр, говорит президент и так далее. Такие опасения есть. Я не думаю, что это возможно. Почему? Во-первых, некий уход Грузии от Запада – это неустойчивый тренд. Даже с конституционным большинством у грузинской мечты могут быть проблемы. Может быть, за счет административного ресурса, накачки страха перед возвращениями бывших, это делается весьма активно. Почему Саакашвили обвиняют в предательстве? Не то, чтобы Москве сделать приятное, а чтобы дяде Гоге, дяде Дато, тете Нино показать, смотрите, вот это же придет, вот мы же будем воевать, зачем, нам это не нужно. Вот недавно был прекрасный, интересный достаточно документальный фильм Алексея Пивоварова «Как у Грузии», да, сделали Грузия поворот.
Признанного иностранным агентом.
Да, признанного, да, вынуждены это употребить, но не суть, да. Он хороший интервьюер, там были интересные интервью, например, Леван Первели, это известный историк-политолог, ассоциированный с грузинской мечтой. Он говорит, все просто, ребята, наша стратегическая глубина с украинской несравнима. Вот и все. Уверены мы, что через 4-5 лет не придут к власти условные коллективные Саакашвили и не скажут, что теперь мы, так сказать, решаем вопрос в другом векторе развития. Мы этого не знаем. Абхазов мы предадим и не приобретем в них союзников, и в Грузии тоже их не приобретем. Рискованные шаги. Это, сразу скажу, не означает, что с Грузией нам не нужна нормализация. Она нужна. Но нормализация в том виде, в которой ее видел ранний Иванишвили, я имею в виду ранний не молодой человек Иванишвили, а политик Иванишвили, который стал премьер-министром, потом главой партии, потом таким грузинским Дэн Сяопином и так далее, который считал, что давайте сближаться, что там с Абхазией, с Южной Осетией. Вот этот, так сказать, набор вопросов, который был актуален в 2006 году, в 2007 году, в 2005 году, вот после 2008 не очень актуален. Реалии действительно другие, они поменялись.
Но при этом мы видим, как его партия «Грузинская мечта» фактически с, конечно, небольшой задержкой, но очень многие принимают решения до того, принятые в Москве Государственной Думой. Да, и касаемо признания, значит, нежелательными организациями иностранных агентов,
ну,
и касаемо
агентов,
ЛГБТ.
Слушайте, огромная есть наработка.
Вот у нас есть звонок, давайте вот звонит мой тезка, тем более не могу не ответить. Олег, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, Россия, как известно, признала Абхазию и Южную Осетию, но не включила их в состав России, да?
Да.
Поэтому этого уже достаточный шаг со стороны России. Я думаю, что никогда Россия, так сказать, не отзовет свое признание Абхазии. К тому же, вот, ведь были же планы создания военно-морской базы в Абхазии. Вот что вы здесь могли бы прокомментировать?
Спасибо.
Значит, ну, в политике, повторюсь, бывают всякие вещи, я просто не вижу рациональных резонов как-то менять сейчас радикально подход к Абхазии и Южной Осетии. Насчет базы, здесь больше разговоров на эту тему, потому что не так давно представители Абхазии, ну, как-то так осторожно сказали по поводу военной базы, понятно почему. Потому что президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что если база будет создана, то и там не уйдут российские корабли. Вот мы их атакуем, так сказать, на Севастопольском рейде, и вот там тоже продолжим. Конечно, в Абхазии это вызывает определенную озабоченность, как минимум. И я думаю, что такие вопросы о базе, они не будут так широко пиариться, афишироваться и так далее. Наверное, будет аккуратно это продвижение сделано. Военное присутствие России в Абхазии есть, безусловно, это важный фактор. Вот. Но тут надо понимать, вот сказал ваш тезка о том, что Россия не включила в свой состав. Но, понимаете, у Южной Осетии и Абхазии здесь очень разные подходы. Если в Южной Осетии большинство, не все, но большинство, считает, что включение в состав России – это здорово, потому что живут братья осетины в Северной
Осетии. И
воссоединением они это называют совершенно верно. Хотя это, конечно, так исторический конструкт скорее. Воссоединения все-таки в разных существовали измерениях Южной Осетии, Абхазии и так далее. И Южная Осетия и Северная Осетия. Ну, как бы то ни было, да, есть фактор Северной Осетии, братский фактор. Там больше осетин проживает, чем в Южной Осетии. Вот этот момент популярен. Скажем, то, что называется иридентизмом. В Абхазии это не было популярной идеей. И многие даже официальные абхазские представители говорили, у нас свой собственный путь, мы за национальную государственность. Даже если вы возьмете, посмотрите два договора о дружбе, да, вот фундаментальных, большие договоры, как их называют, Южной Осетии с Россией и Абхазии с Россией, вы увидите, что это, как говорили в старые времена, две большие разницы.
Более того, можно даже вспомнить, что когда была война в Абхазии с грузинами, кто воевал вместе плечом к плечу с абхазами? Чеченцы. Те люди, тот самый Шамиль Басаев, да, террорист, убийца, Буденновск, да.
Буденновск был позже.
Позже, да, это был 89-й какой.
Это, война это была 92-й, вот 92-й как раз годовщина. 14 августа, это начало, между прочим, грузино-абхазской войны.
Ну вот, да, и вот эти ребята воевали тогда против грузин на стороне абхазов. Тут тоже
ну,
это надо понимать.
Ну, а Руслан Гилаев, который воевал в 92-м-93-м на абхазской стороне, потом в 2001-м совершал рейд в Кадорское ущелье уже вместе с грузинами, и Эдуард Шеварднадзе восхищался его IQ. Было и такое.
Да. Хорошо. И у нас буквально осталось чуть больше 5 минут. Напомню, у нас сегодня гостем программы является Сергей Маркедонов, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика». Зангезурский коридор, который так долго обозначал, анонсировал Эрдоган, и который так и не случился, не сложился. О чем идет речь? О том, чтобы через территорию Армении вдоль границы с Ираном, фактически, и это, по сути, было продолжением какой, третьей Карабахской войны, да, сделать такую дорогу, связующую между Турцией и Азербайджаном. Очень много вокруг этого было сказано, но сейчас как-то тема ушла.
Олег,
почему?
Прежде всего, связь между Нахичеванью,
эксклавом,
который имеет очень небольшой участок границы с Турцией, больше и с Ираном.
Азербайджанским эксклавом.
Ядровой территории Азербайджана. Ну, давайте так, тема не ушла. Если стороны анонсировали, что готовы разблокирование транспортных коммуникаций не вписывать в мирный договор, значит, что тема ушла. И давайте различать мирный договор как бумагу и мирный договор как состояние мира. Это разные вещи. А зато, знаете, как вот Глеб Жеглов говорил, этот пистолет потянет больше, чем 10 улик. Требование Азербайджана изменить конституцию Армении – это штука, так сказать, посильнее, чем Фауст Гёте. Хотя в этом рациональность есть. Да, вот если говорить цинично, политически рационально, чего хочет Азербайджан? Чтобы идея воссоединения Карабаха и Большой Армении, матери Армении, была навсегда из государственного проекта исключена. Но это потребует большего времени, чем исключение пункта разблокирования коммуникаций. Повторюсь, в политике какие-то вещи не являются раз и навсегда данными. Вы сегодня говорите так, завтра обстоятельства могут меняться. И вот тут я, говоря об армяно-азербайджанском урегулировании, это четко бы обозначил, что исключение этого пункта из текста соглашения не говорит о том, что, во-первых, текст будет принят быстро, его уже вон с начала года согласовывает, тасует туда-сюда, разные варианты, но пока продвижения нет, хотя анонсировали его подписание до конца года. Хотя, скажем честно, Азербайджан был бы заинтересован, ну, хотя бы в появлении бумаги. Во-первых, потому что выборы досрочные, парламентские, в сентябре.
А, кстати, зачем Алиев
объявил? А это схема, похожая на досрочные президентские. Угу. Наша страна стала в другой конфигурации, уж, так сказать, меняем все, давайте все детали сделаем, и потом...
Нам нужны депутаты в парламенте от Карабаха, грубо говоря.
А в том числе, эти округа, конечно, будут, это будет пиариться, но я думаю, вот знаете, Пьер Бурдье говорил о символической политике, как основе политического вообще процесса, да, символы. Если есть карабахский капитал, почему бы его еще раз не капитализировать? Прошу прощения за тавтологию. Не придать этому дополнительный фактор легитимности. Иначе люди забудут. А пока это еще актуально, 2-3-5 лет, почему нет, это можно использовать.
2,5 минуты до конца эфира. И очень важный вопрос. Обязательно, Сергей Мирославович, надеюсь еще вас видеть гостем нашей программы, потому что не успеваешь проговорить даже половины задуманного. Как нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке, война Израиля с исламским миром, может на Балканы, на Балканах отразиться. Все-таки мы, программа «Дело принципа», мы говорим про Балканы прежде всего. Насколько вот фактор солидарности с Израилем, антиисламской солидарности важен, например, для Милорада Додика в Республике Сербской, Боснии и Герцеговины. Насколько этот фактор может быть решающим с точки зрения и восстановления отношений с Западом, и использования каких-то лоббистских возможностей Израиля, или нет, или это не имеет, на ваш взгляд, такой прямой параллели?
Ну, наверное, сказать, что эта повестка будет определять развитие и сценарий на Балканах, мы не можем, но много косвенных факторов вполне себе. Понимаете, мировая исламская умма, будь то Балканы, или будь то даже Венесуэла, да, или Аргентина, где есть мечети, все равно там люди, кто туда приходит, обсуждают эти вещи, они чувствуют некую связь, да, с людьми в Газе. Это не значит, что они поедут добровольцами туда, отнюдь. Но это часть общей рефлексии. А что касается Милорада Додика или, допустим, каких-то политиков Большой Сербии, тут же фактор восприятия Израиля как части западного мира. И поэтому вот в этом контексте может какие-то 3 там копейки или 3 динара, так сказать, добавить.
Хорошо, что же, хотя в то же самое время мы увидели ситуацию, когда в начале Белград Александр Вучич объявил о переносе посольства Сербии в Иерусалим, а буквально спустя совсем короткое время Израиль признает Косово. И, в общем-то, на этом вся вот эта вот попытка сделать Израиль своим союзникам у сербов закончилось.
Ну, видите, здесь этот фактор, конечно, играет роль, Израиль как часть западного мира, а с другого боку еще, давайте не забывать, что в Сербии есть Санжак.
Конечно.
А есть еще Прешево, Буяноваз и Медвежий, и, в общем, думать тоже надо о жителях.
Сергей Маркедонов, политолог-международник, главный редактор журнала «Международная аналитика», профессор МГИМО, был гостем программы «Дело принципа». С вами был Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера, и всем пока.